говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Мирный план Порошенко». Сегодня будет представлен Совету Евросоюза. Трудовым мигрантам из Таджикистана разрешат въезжать в Россию только по загранпаспортам. Пенсионеры-шахтеры 3 недели шли пешком в Ростов-на-Дону в знак протеста против отмены льгот на коммунальные услуги. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге сегодня представит мирный план украинского президента Петра Порошенко по урегулированию ситуации на востоке страны. Несмотря на объявленное Киевом прекращение на неделю огня, в зоне конфликта продолжают звучать выстрелы. В воскресном телеобращении к украинскому народу Порошенко заявил, что кроме мирного плана А, у него есть и план Б по разрешению ситуации в Луганской и Донецкой областях. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За последние сутки боевиками в Донецкой и Луганской областях режим прекращения огня был нарушен более 20 раз. Силы незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных в районе Краматорска, Славянска и Артемовска. Огонь украинскими силовиками открывался исключительно в ответ на атаки боевиков. Как отмечают в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины, незаконные вооруженные формирования наращивают свое присутствие в зоне конфликта и продолжают создавать там новые базы дислокации и опорные пункты. В конце прошлой недели президент Украины Петр Порошенко обнародовал мирный план по урегулированию ситуации на территории Донбасса. Этот план состоит из 15 пунктов и предполагает, в частности, амнистию для тех, кто не совершил тяжких преступлений, гарантированный коридор для выхода российских и украинских наемников и создание 10-километровой буферной зоны на российско-украинской государственной границе. Говорит уполномоченный президента по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко.
Президент говорит сегодня о плане А. И в план А входит полное перекрытие границы, чтобы действительно не могла муха пролететь, не только пройти танк. В плане А речь идет и об амнистии для тех людей, которые, возможно, попали в информационный такой вот, знаете, плен вот этой вот пропаганды гнусного вранья против Украины, которые не совершили тяжких преступлений, но просто попали вот в какой-то обман. Для них будет объявлена амнистия. Безусловно, она не будет касаться всех тех, кто применяли оружие, расстреливали украинских граждан, сбивали украинские самолеты. Это еще все есть план А.
В воскресном телеобращении к украинскому народу глава государства заявил, что в случае провала предложенного плана у него есть и другой.
Мирный сценарий, основной, это наш план А.
Мирный сценарий – это план А, но те, кто хочет использовать мирные переговоры только лишь для того, чтобы перегруппировать свои силы, должны знать, что у нас есть и детальный план Б. Я не буду пока о нем говорить, поскольку верю, что основной мирный план и мирное будущее сработает.
Мирный план. Мирное будущее спрацює.
Как пояснил в эфире телеканала «Украина» советник Порошенко, лидер Третьей Украинской Республики Юрий Луценко, план «Б» означает, что если боевики, захватившие в заложники миллионы украинцев, будут продолжать военные действия, то тогда придется отвечать адекватно, уничтожать тех, кто уничтожает изнутри украинское государство. По словам Луценко, сегодня Донбасс терроризируют 3 вооруженные группировки.
Во-первых, это российские диверсанты. Очень хорошо квалифицированные военные специалисты, которые прошли массу локальных войн и которые руководят расстановкой техники, созданием блокпостов, укрепрайонов. Фактически они стоят за всеми захватами административных, военных объектов и так далее. Это суперпрофи. Вторая часть – это российские казаки, так называемого генерала Козицына, которые собирают со всей России желающих повоевать за деньги. И третья часть – наши доморощенные банд-группировки, которые просто взяли автомат в руки и сделали его источником обогащения. Грабят банки, админучреждения, простых граждан, забирают машины, квартиры, деньги, ценности, просто угрожают нормальным людям нормально жить. Так вот, если мы сумеем в ходе мирного плана президента Порошенко убедить Путина забрать первых 2 составляющие с территории Украины, Украина быстро, с малыми затратами наведет порядок и мир в нашем государстве. Мирный план Порошенко направлен в первую очередь Путину, с просьбой: мы создаем коридор, заберите своих боевиков и диверсантов.
Юрий Луценко не исключает, что учение российской армии вблизи украинской границы может быть элементом шантажа Киева со стороны Кремля, требующего признания кабального газового контракта от 2009 года.
Риторика о том, что пусть Украина признает газ, и тогда мы уйдем, негласно звучит от всех официальных и неофициальных лиц Российской Федерации. Мы не можем поддаться на такой шантаж. Ценой этого может быть просто ликвидация украинской промышленности. Это невозможно. Люди должны иметь возможность работать, зарабатывать, жить достойно. Поэтому учение я рассматриваю в двух вариантах. Очень хотелось бы верить, что это просто элемент газового шантажа. Но, конечно, все еще сохраняется возможность российского военного вторжения в нашу страну. Мы должны отдавать себе отчет в том, что ура, патриотическая риторика ничего не стоит, если дело дойдет до прямого столкновения с Российской Федерацией. Конечно, если так случится, все, и я в том числе, будем с оружием в руках защищать Родину. Но политики считаются ответственными за миллионы людей, и они должны делать то, что делает президент Порошенко. Пытается избежать худшего, предлагая мирный план по урегулированию ситуации в нашей стране.
Между тем, три бывших президента Украины, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, в минувшее воскресенье направили российскому лидеру открытое письмо.
Подписали открытое листа до президента России Владимира Путина.
Подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину о том, что необходимо прекратить агрессию и что Украина готова к мирным переговорам. Есть план Порошенко, реализация которого может привести к миру на востоке Украины. Мы просим Путина остановиться и не вмешиваться в наши внутренние дела.
Не втручайтесь в наши внутренние справы.
Заявил журналистам Леонид Кравчук после возложения цветов в Парке Славы, где украинские политики собрались по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Государственный секретарь США Джон Керри совершает поездку по Ближнему Востоку с целью заручиться поддержкой стран региона в поисках политического решения кризисной ситуации в Ираке, где боевики радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ведут вооруженную борьбу с властями. Одним из вопросов, обсуждаемых в этой связи, какова роль Ирана, который преследует в Ираке свои собственные интересы, но который не хотел бы, чтобы группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» одержала победу. Тему продолжит вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Выступая в воскресенье в Каире на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, государственный секретарь США Джон Керри вновь заявил, что Соединенные Штаты не намерены диктовать Ираку, кто должен руководить этой страной. Соединенные Штаты не занимаются отбором какого-то одного человека или группы людей, которые должны занять лидирующие посты в Ираке. Этот вопрос должен решаться народом Ирака, сказал Джон Керри. Керри выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Ирака. По словам Хаменеи, главный спор в Ираке разворачивается между теми, кто хочет, чтобы Ирак присоединился к лагерю США, и теми, кто стремится к независимости Ирака. США, считает иранский лидер, стремятся привести к власти своих сторонников, поскольку Вашингтон недоволен нынешним правительством в Ираке. Несмотря на резкие заявления Аятоллы в адрес США, некоторые политики в Вашингтоне считают, что в сложившейся ныне в Ираке ситуации США и Иран могут найти возможность для сотрудничества. Среди них, как ни странно, консервативно настроенный сенатор-республиканец Линдзи Грэм, который является сторонником самой жесткой линии по отношению к Тегерану. Иран может предоставить определенные мощности для того, чтобы не дать пасть Багдаду, сказал Грэм в телевизионном интервью. Правда, он подчеркнул, что перед тем, как договариваться с Ираном о сотрудничестве с целью помочь Ираку остановить наступление боевиков, Вашингтон должен предостеречь Иран от каких бы то ни было попыток взять под свой контроль территорию на юге Ирака. Целесообразным некое сотрудничество с Ираном по данному вопросу считают и некоторые американские аналитики. Существует вероятность политического решения ситуации, которая отвечала бы интересам и США, и Ирана, сказала, выступая в программе CNN, бывшая заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Меган О'Салливан. С ней согласен генерал военной разведки в отставке Джеймс Маркс, который служил в Ираке во время войны. Нам необходимо по отношению к Ирану предпринять шаги, которые мы никогда раньше не предпринимали и, наверное, предпочли бы никогда не предпринимать. Но такие шаги сейчас необходимы, сказал генерал, выступая в той же программе. Администрация президента США Барака Обамы заявляет, что ни о каком сотрудничестве с Ираном речи быть не может. Однако США готовы объяснить Ирану свою позицию по иракскому вопросу, а также выслушать мнение Тегерана. Мы заинтересованы в поддержании каналов связи с Ираном и с тем, чтобы иранская сторона знала нашу точку зрения, а мы ее. Мы готовы обменяться информацией с тем, чтобы избежать ошибочных действий, сказал в интервью NBC государственный секретарь Джон Керри. Но мы не сидим и не думаем о том, чтобы начать переговоры с Ираном по Ираку. Об этом речи не идет. Не советуют вступать в какие-либо переговоры с Ираном и ближайший союзник США на Ближнем Востоке – Израиль. Нет легкого ответа на сложные вопросы по Ираку, сказал в интервью NBC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Но то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, в частности в Ираке и Сирии, это проявление древнейшей вражды между радикально настроенными шиитами, которыми руководит Иран, и радикально настроенными суннитами, которые вперед ведет Аль-Каида и группировка «Исламское государство Ирака и Леванта». Оба враждующих лагеря являются врагами Соединенных Штатов. А когда ваши враги воюют друг с другом, не помогайте одному из них, а постарайтесь ослабить обоих. По мнению израильского премьера, в интересах международного сообщества одновременно остановить группировку «Исламское государство Ирака и Леванта» и не позволить Ирану получить в Ираке такое же влияние, каким он пользуется в Ливане и Сирии.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает въезд в Россию по паспорту у гражданина Таджикистана. Оно вступает в силу с начала следующего года. Соответствующий документ размещен сегодня на сайте российского правительства. Согласно постановлению, граждане Таджикистана будут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничным, служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на возвращение в Таджикистан. Он нововведение. Мы беседуем с руководителем информационно-правового центра миграции «Закон» Гавхар Джураевой. Гавхар, скажите, пожалуйста, как трактовать вот это постановление российских властей? Означает ли это, что Россия собирается резко ограничивать поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию?
Я думаю, что это предложение в русле приведения в порядок всей миграции на территории России, потому что вы сами знаете, что за прошлый год почти где-то от 11 до 27 было нововведений, которые были направлены на попытку урегулирования потока миграции из зарубежных стран, в том числе из ближнего зарубежья. Идея была озвучена о том, что человек может ехать на территории России с загранпаспортом еще в прошлом году, и сроком был назначен 2015 год. Для того, чтобы люди могли изначально, въезжая, иметь отметку в паспорте о въезде, которая подтверждала бы дальнейшее его пребывание на территории России, сколько он был, когда выехал, когда въехал. Это в русле тех нововведений, которые уже приняты. И для таджикских граждан таджикские власти сделали такое послабление, которое работало много лет. Имея общегражданский паспорт, они еще могли получать загранпаспорт прямо на территории России, в консульской службе и в спецпредставительстве МВД Таджикистана. Если все перейдут на загранпаспорта, это даже будет какое-то облегчение самим мигрантам. Они будут не терять свои очень существенные, очень нужные паспорта общегражданские, а будут въезжать по загранпаспортам, которые можно легко восстанавливать в случае утери или в случае, если полиция их отберет, можно будет восстанавливать, получая другой паспорт загран.
Но ведь можно говорить, что сейчас есть два потока. Это легальная миграция трудовая и нелегальная. А вот остановит ли этот поток нелегальной миграции люди, которые сюда приезжают и, по сути дела, работают на кабальных условиях и не имеют никаких прав? Вот их это коснется. Это означает, что граждане Таджикистана, которые приехали работать сюда, в Россию, могут чувствовать себя как полноценные люди.
Что касается граждан Таджикистана, они въезжают в безвизовом режиме, где еще у них двойное гражданство, то есть наиболее комфортные условия, казалось бы. И если человек, въехав со своим общегражданским, потеряет его, он не будет иметь возможности здесь, на территории России, его восстанавливать. Ему придется возвращаться домой. А если он заедет за гранпаспортом, то вот те послабления, о которых я говорил, что можно здесь сделать паспорт, он сможет дальше продолжать трудиться, если захочет, в России. Потоков нелегальной миграции из Таджикистана нет, я повторяю, потому что это безвизовый режим. Они въезжают легально. Но как только они перейдут тот срок, который определен на поиск работы и легализации на территории России, тогда он становится нелегалом. И становится хроническим нелегалом, когда не получает свою зарплату. У того или иного бизнесмена, не готового к тому, чтобы превратить легально въехавшего мигранта в легально работающего. А тех бизнесменов, которые превращают их в нелегалов.
По вашим прогнозам, вот все эти нововведения, они как скажутся на потоках трудовых мигрантов из Таджикистана? Он уменьшится, увеличится, останется на прежнем уровне?
Я думаю, что он в любом случае уменьшится, потому что для меня, как для правозащитника, очень важно защищать трудовую миграцию и пытаться сделать так, чтобы Россия избегала гастролеров, которые грабят. Ну, вы сами знаете, они занимаются не совсем тем, из-за чего якобы приехали. Вот трудовая миграция должна иметь наибольшие условия для того, чтобы легально и честно отработать и уехать вовремя. А с той нелегальной миграцией, которая занимается не тем, чем надо, конечно, по ним сильно ударит, их въезд будет сокращен значительно.
Огромное количество мужчин из Таджикистана работают в России, работают в Москве, в других крупных городах России. Власти Таджикистана, вот по вашей информации, они каким-то образом собираются переломить эту ситуацию и создавать комфортные условия, трудовые места у себя на родине, чтобы люди не искали вот кусок хлеба на чужбине?
Таджикистан 90% это горы. Вы знаете, что там, где горы, там безработица. И ни один Таджикистан и не огромными потоками приезжает в Россию. Самый больший поток сейчас из Центральной Азии едет из Узбекистана. Переломить ситуацию мало кому удается, потому что ситуация такова, что очень медленно развивается экономика, которая могла бы задействовать всю свою безработную армию, и они бы оставались у себя дома. Даже оставаясь дома, люди сейчас едут искать, где лучше. Вот Россия пока будет лучше, сюда будут приезжать, надеясь на то, что они заработают больше, что не всегда оправдано. Поднимется ли Таджикистан? Я думаю, поднимется, потому что там очень многое делается для того, чтобы вот эта маленькая скалистая республика все-таки будет пытаться быть самостоятельной в этом смысле, когда свои молодые люди, не знающие толком языка, не будут уезжать в другую страну в поисках другой судьбы. Судьба – это родина. И вот самый главный жанр таджикской, и не только таджикской поэзии – это гариби, что означает ностальгия по родине. Поменьше бы ностальгии, побольше бы пользы.
Ну вот националистически настроенных граждан России, их пугают, они опасаются, что вот граждане Таджикистана в том числе, да, с другой чужеродной для них культурой, они здесь чувствуют себя как дома, ассимилируют со временем, да, и останутся здесь жить. Вот по вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, ну вот стремятся ли граждане Таджикистана перевести сюда свою семью, обзавестись хозяйство, стать российскими гражданами, ну и остаться вообще здесь жить?
Я думаю, что Центральная Азия не приезжает в Россию в подавляющем большинстве случаев остаться жить. Как бы хорошо не было в России, в Центральной Азии очень сильны родовые связи. И вот родина, это все очень много. Поэтому приезжают те, которые вынуждены, и остаются те, которые, не найдя выхода для честного труда, легализации, идут на получение гражданства для того, чтобы остаться в России. Те, которые искренне хотят остаться, их не так много. Я повторяю, родовые связи, они самые самые крепкие. И им очень трудно жить не там, где они привыкли. Поэтому если бы центроазиатская трудовая миграция получила бы возможность легально работать и легально зарабатывать и вовремя возвращаться на родину, они, как правило, потихоньку через много лет встают на ноги. Кто-то занимается малым бизнесом, кто-то уже там женится, а кто-то, который так и не болтается между двумя странами и так и не может себя найти, вот тот остается. Вот чтобы они не оставались, надо опять-таки защищать трудовую миграцию и создать ей те условия, когда люди не будут вынуждены оставаться в стране, в которой им не очень хочется оставаться. Пусть на хлебе и на воде, но дома.
Но вот здесь, в России, трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, да и не только, ну, ждет огромное количество проблем. Это и во многих случаях неприятие со стороны местных жителей, это и со стороны работодателей, которые стараются обмануть. Ну, и практически всегда платят меньшую зарплату, чем бы платили бы местным жителям. Слабая возможность найти какую-то адекватную медицинскую помощь. Какие еще проблемы есть ключевые у трудовых мигрантов, которые приезжают сюда в Россию? И вообще кто-то как-то здесь, в России, пытается им помогать, как-то переломить эту ситуацию, ну, кроме того, вот, чтобы везти, теперь вот будут въезжать они по загранпаспортам. Это же не изменит кардинальным образом их существование здесь, в России.
То, что мигрантов перебор очень много в России, они бросались в глаза, они создавали проблемы гражданам России разных национальностей. Вот достаточно вспомнить, что творилось по молитвенным дням на проспекте Мира. Сейчас не так сильно и не так страшно, когда люди, перепрыгивая через турникеты, ломая все нормальные нормы, удовлетворяют свое желание помолиться именно в этой мечети. Вот таких моментов, вы помните, сколько базаров, какое государство в государстве было, огромный черкизон, возглавляемый Тельманом. Мы потихонечку уходим вот от этих, скажем так, уже сформировавшихся ненормальных мигрантских явлений. Для того, чтобы миграция стала нормальной, надо смотреть на опыт стран, которые смогли с этим справиться. Но я, с сожалением, констатировала, находясь и во Франции, и в Швейцарии, в Америке, что там нелегальная миграция существует практически точно так же. Теперь ей надо это нормализовывать для того, чтобы были нормальные отношения со странами, окружающими Россию. Процесс этот очень медленный, к сожалению, потому что бизнес у нас, как мне кажется, я же принимаю только жалобы, в подавляющем большинстве он очень жадный. А жадный – это значит, он хочет заработать больше, чем они ему дают, и заработать просто обокрасть еще этих мигрантов, превращая их в работу. Вот краеугольный камень – то, из-за чего мигрант приезжает – заработать. И то, что он не всегда получает, чтобы обустроиться у себя дома. На втором месте уже за бизнесом идет проблема легализации. Она не упорядочена настолько, чтобы я могла бы, допустим, спокойно за трудового человека, который честно приехал, честно заработать. Третьей проблемой, как исходной всего этого, это становится неприятие россиян такого количества мигрантов совершенно с другой культурой, с незнанием языка, ну и так далее. И тогда рождаются мигрантские мифы, тогда рождаются образы врага, с которым нам все вместе приходится бороться.
В программе «Время свободы» мы беседовали с Гавхар Джураевой, руководителем информационно-правового центра «Миграция и закон». Говорит радио «Свобода» в Москве, 16:30, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
В Луганской и Донецкой областях режим прекращения огня, объявленный 20 июня президентом Украины Петром Порошенко, нарушался за минувшие сутки более 20 раз, сообщают украинские средства массовой информации. Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных в районе Краматорска, Славянска и Артемовска, сообщает корреспондент Радио Свобода. Огонь украинскими военнослужащими открывался исключительно в ответ на атаки ополченцев. Министерство энергетики России опровергла информацию об отборе Украины транзитного газа, предназначенного для Европы. Ранее сегодня СМИ со ссылкой на данные диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса сообщили, что «Газпром» фиксирует несанкционированный отбор газа украинской стороной с 19 июня. Сторонники находящегося под домашним арестом оппозиционера Константина Янкаускаса начинают сегодня сбор подписей для регистрации его кандидатом на выборах в Московскую городскую думу. Говорит радио «Свобода» в эфире «Время свободы» у микрофона Арслан Саидов. 130 километров преодолели пешком ветераны труда, почетные шахтеры из города Зверево Ростовской области, которые три недели назад отправились в Ростов-на-Дону к полпреду президента России. Пенсионеры требуют вернуть им льготы на оплату коммунальных услуг. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Суть конфликта между бывшими шахтерами и местными властями в том, что согласно внесенным изменениям в постановление правительства Ростовской области от 15 декабря 2011 года номер 232, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат предоставляется гражданам только при отсутствии у них задолженности. Многие пенсионеры города Зверево исправно платят за потребленные коммунальные услуги и поэтому задолжниками себя не считают, но при этом они отказываются оплачивать абсолютно необоснованные, по их мнению, счета за общедомовые расходы, тем более, что индивидуальные договоры на этот вид услуг ни с кем из них не заключались. Члены инициативной группы от имени общественности муниципалитета несколько раз пытались найти взаимопонимание с мэрией Зверева, обращались за помощью даже в городскую прокуратуру, но тщетно. Продолжает один из организаторов пешего похода к полпреду, бывший шахтер, а ныне депутат городской думы города Зверева, Валерий Дьяконов.
Один из наших из инициативной группы, Юрий, предложил пешим ходом пойти к полномочному представителю и задать вопрос, почему не действует власть ни местная, ни в субъекте, не решает этот вопрос. Вопрос серьезный. Дошли до того, что общедомовые нужды, которые требуют, а ни одному, никому жителю не передана доля имущества общего, как требует закон. Вот я сделал два запроса в администрацию, кому принадлежит общее имущество на квартиры. Они мне такую муть ответили, но не признались, что имущество до сих пор общее в собственности администрации. Это все скрывается. Ну вот мы этим походом и пошли, решили идти.
В мае текущего года суд Красносулинского района принял решение отказать шахтеру-пенсионеру Юрию Быкову, именно он стал автором идеи о пешем походе в 130 километров за правдой, в требовании признать отмену выплаты федеральной льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг незаконной и обязать Управление социальной защиты населения Зверева снова начислять льготы. Судья обосновала свое решение тем, что Управление соцзащиты якобы действует в рамках существующего законодательства, сказал Юрий Быков. Однако это решение суда я намерен обжаловать, для чего 9 июня направил апелляционную жалобу в Ростовский областной суд.
Такая ситуация была в 2013 году. В 2013 году нам тоже не выплачивали. Мы добились, и руководители с области это провели и сказали, что там неправильно энергосбит, подал сведения на эти, как будто должность, а у нас должность за должности по электроэнергии нет. Потому что мы оплачиваем. А общедомовые нужды, это мы оплачиваем, это входит в техобслуживание дома. И нам вернули эту льготу. Ну, извините, не изменили. В 2014 году опять такая ситуация. Энергобит подал, еще. И у СЗМ города Зверева говорит, согласно поданным данным, мы приостанавливаем выплату льготы. Я подал заявление, я говорю, вот у меня квитанции еще оплаченные. В ноябре, в декабре, в январе месяце, в чем нет у меня задолженности. Они это не смотрят на это, а говорят, нам продали энергобит и все. Вот такое дело. Я обратился в это еще в апреле, 10 апреля, у мэра города, там был Купченко была, заместитель его. И это, я говорю, нет у меня задолженности. Они говорят, закон изменился. Я говорю, какой изменился? Это то же самое осталось. Только начали сведения подавать ежемесячно. Я говорю, и все. А там не указано на общедомовые нужды. Там указано на коммунальные услуги. Я все коммунальные услуги оплачу.
По словам Валерия Дьяконова, в акции жителей города Зверево нет никакой политики. Это только желание заставить власть жить честно и не отбирать у людей то, что мы заработали 30-40-летним трудом и потерей здоровья. Ведь к представителю президента мы идем с несколькими решениями судов, в которых говорится, что все то, что происходит в Ростовской области с общедомовыми расходами и потерями, незаконно, считает депутат городской думы Зверева.
Почему подаем уведомление заранее? Согласно закону, мы и закон не нарушаем. Но и чтобы дать чиновникам время, как бы обдумать ситуацию, предложить варианты или как-то рассмотреть это все. Значит, с 24 марта мы пытались ходить за стол нашего мэра, господина Зюзина, круглым столом решить, почему они, так сказать, подняли руки на федеральную льготу ветеранам труда, боевых действий и инвалидам, потому что это как бы федеральный закон регулирует, а нас заставляют платить общедомовые нужды, которые у нас есть, решение судов, которые нам не принадлежат. И сейчас социальная защита УСЗН выступила в роли коллектора по выбиванию с нас вот этой задолженности, якобы задолженности по электроэнергии и общедомовым нуждам. У нас решение судов в прошлом году было в феврале, что это незаконно. В прошлом году также 600 с лишним человек были лишены этой льготы. Но мы вопрос этот решили. И прокурор, потом задали прокурору, а где же ваш закон, если вы все-таки выплатили эти задержанные льготы? Вот. Но прокурор как-то скромно отмолчался.
Муниципальные же власти по-прежнему уверены в своей правоте. Вся эта процедура по предоставлению льгот осуществляется в рамках существующих законов. И если люди хотят изменить действующее законодательство, то пусть выходят на законодательный уровень и меняют его. А мы должны работать в рамках существующего правового поля, заявила журналистам заместитель мэра города Зверево по социальным вопросам Людмила Скупченко. Участники пешего социального марша за льготами надеются на встречу инициативной группы с представителем аппарата полпреда президента России в Южном федеральном округе в среду, 25 июня, чтобы обсудить проблему отнятых льгот у ветеранов и еще раз попытаться найти компромиссное решение в сложившейся непростой ситуации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Шестьдесят лет назад вышла одна из самых известных книг лауреата Нобелевской премии по литературе Франсуа Мориака. О романе «Агнец», неоднократно издававшемся в русском переводе, говорит Борис Парамонов.
Существует устойчивое мнение, что в романе «Идиот» Достоевский попытался дать образ Христа. Во всяком случае, нарисовать христоподобную фигуру. Это трудно отрицать. Так же, как нельзя не сказать, что Достоевского постигла здесь неудача. Абсолютно положительный, до конца прекрасный человек предстал персонажем, вызывающим недоумение, порой комичным. И главное, явление такого человека не принесло добра окружающим его людям, закончилось трагедией. Выводить какую-то общепонятную и общеобязательную мораль из этой истории невозможно. И недавняя экранизация «Идиота» в известном сериале этого не опровергло, хотя многим понравилось в том самом смысле душеспасительной христианской проповеди. Во французской литературе есть параллель «Идиоту». Это роман Франсуа Мориака «Агнец». Само его название говорит о намерении автора. «Агнец Божий» – это и есть Христос. Но Мориак не пытается дать Христа, а только проясняет и доводит до понимания предшествующую попытку Достоевского. Молодой человек Савье едет в Париж поступать в духовную семинарию. Он хочет быть священником, чувствует к этому призвание. Главное свойство к Савье – тяга к людям, неодолимое желание им помочь актам понимающей любви. Его привлекают и интересуют все встречаемые им люди. Его духовник предупреждает об опасности, о соблазне такой духовной установки. Все, что привлекает нас в людях, уводит нас от Бога. Ксавье владеет духовной экзальтацией, то свойство, которое в свое время было названо христианским дионисизмом. Всепроникающая любовь лишает духовной трезвости и может привести к трагическому результату. Сюжет романа и есть развернутое подтверждение этого тезиса. На вокзале Ксавье наблюдает за прощающейся парой. На лице женщины написано «страдание». Уезжает мужчина в одном купе с Ксавье. Завязывает разговор, и Ксавье со свойственной ему проницательностью рассказывает спутнику, его зовут Жан де Мирбель, о том, что он увидел в сцене прощания супругов. Жан не любит жену свою Мишель, хочет покинуть ее, но не должен этого делать. Впечатленный Жан, узнав, что Ксавье собирается стать священником, всячески отговаривает его от этого намерения. И, убедившись, чем Ксавье можно взять, просит его вернуться из Парижа в его имение и помирить супругов. Только он может это сделать. Но, как скоро понимает читатель, Жан не столько хочет помириться с Мишель, сколько заполучить Ксавье. Природа такого предпочтения делается достаточно ясной, когда читатель узнает, что у супругов Демербель нет физической близости. Зачем же они вместе? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что сюжет романа отнюдь не психологичен. Это не реалистический роман, а метафизический. Роман о христианском соблазне. В фиктивном браке Мербели, естественно, нет детей, и они берут приемыша, пытаясь как-то имитировать нормальную супружескую жизнь. Этот детдомовец Орлан скоро начинает их раздражать, да и сам ненавидит эту парочку. Надо ли говорить, что Ксавье, попадая в дом Мербели, первым делом завоевывает горячую любовь малыша Орлана, а также молодой девушки Доминики, временно состоящей при Орлане, чем-то вроде гувернантки. Это не нравится супругам Мербель, которые, в свою очередь, влюбляются в Ксавье и ревнуют его ко всем прочим. Так христоподобная фигура очень хорошего, действительно способного к любви и вызывающего любовь человека становится источником ссор, склок и взаимных интриг. Доминика по-настоящему увлечена Ксавье и готова стать его любовницей. Он в ужасе отказывается, говоря, что не будет никого любить, как любит малыша Ролана. Эта его тяга к малым сим, униженным и оскорбленным, провоцирует Жана де Мербеля, намекающего, что отношение Ксавье к Ролану нечистого характера. В романе «Агнец» есть и другие сюжетные линии, но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, как жизнь вокруг человека, отмеченного несомненной аурой святости, превращается в тот самый клубок змей, которым оборачивается едва ли не каждый роман Франсуа Мориака. А он всячески подчеркивает христоподобие своего героя Ксавье. Есть в романе одна совершенно недвусмысленная сцена, выдержанная в духе евангельского повествования. Нашаливший Ролан заперт в комнате на втором этаже, и чтобы пробраться к нему, Ксавье ночью бродит необутым по саду, разыскивая лестницу. Потом израненные ноги Ксавье врачует Мишель де Мербель, выступающий явно в роли Магдалины. Ксавье видит, какие неурядицы принес он в дом Мербелей. Он хочет всех любить, но люди явно не вмещают его любви или понимают ее не так, как ему бы хотелось. Он идет на исповедь к местному священнику, и получается, что тот его окончательно добивает. Умудренный жизнью, трезвый человек, священник хочет объяснить Ксавье, что людям не надо многого, не надо сверхчеловеческой любви и религиозного экстаза. Это не влечет, а страшит их. Все, что им нужно, немного хлеба и немного мира в душе. Разочарованный, а скорее даже потрясенный Ксавье, возвращаясь ночью от священника, попадает под машину выехавшего его разыскивать Жана де Мербель. Роман построен как разговор и воспоминания Жана и Мишель в ночь гибели Ксавье, пытающихся осознать, что с ними со всеми случилось. И тут автор Франсуа Мориак прибегает к некоему сюжетному трюку. У них пробуждается физическое желание и способность его удовлетворить. Они делаются настоящими супругами. Получается, что Ксавье погиб именно за это, чтобы божественная любовь, слабым воплощением которой он считал себя, смогла наделить людей простой способностью физической связи. Это глубоко ироническое построение. Моряк – писатель, твердо считающийся католическим, но, как и водится во всякой углубленной католической культуре, он видит и отдает должное реальным человеческим мотивациям. Это зрелище никогда не перестающее изумлять. Органическая связь подлинного католицизма и скепсиса, единство веры и сомнения. В чем роман «Агнец» кажется мне превзошедшим свой прообраз, идиота Достоевского? Моряк расставил точки над «и» там, где Достоевский растекался мыслью по древу. Над его романом веет тонкая сексуальная аура, которую трудно назвать гетерономной. Христианская любовь, напоминает нам моряк, это любовь сублимированная, выходящая за пределы физического пола. Это то, на что постеснялся намекнуть викторианец Достоевский при всей своей интеллектуальной смелости. Время тогда еще не пришло для таких откровений. Впрочем, это понимал и не побоялся высказать Василий Розанов в «Людях лунного света», дав метафизический портрет первых христиан. К Ксавье Умряка как раз такой первый христианин, которому уже нет места в строгих рамках церковной организации, под властью ключей, под эгидой апостола Павла, победившего Христа.
Борис Парамонов о романе «Агнец». А в Петербурге сегодня отмечают 125-летний юбилей Анны Ахматовой. Из Петербурга Татьяна Вольская.
Век и еще четверть века. Именно столько прошло с того дня, когда в предместье Одессы Большой Фонтан родилась девочка Аня Горенко, впоследствии взявшая псевдоним Ахматова, чтобы не смущать таким легкомысленным и предосудительным для барышни из хорошей семьи занятием, как писание стихов, своего отца, потомственного дворянина Андрея Горенко, в прошлом моряка, позже по переезде в Петербург чиновника коллежского асессора. Юбилей Ахматовой неотделим от раздумий о России, хотя бы потому, что Анна Андреевна оставила нам одну из величайших загадок своей жизни. Как, почему она не уехала, хотя бы после расстрела своего бывшего мужа, поэта Николая Гумилева? Почему сознательно осталась на многолетнюю пытку страха, нищеты, забвения, унизительного прозябания в чуждой хамской реальности, больше похожей на страшный сон? Вероятно, об этом думали многие участники юбилейной международной научной конференции Анна Ахматова в пространстве мировой культуры, с которой и начинаются 23 июня Ахматовские дни. Конференция пройдет в Российской национальной библиотеке, которая проводит ее совместно с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. К нему и перейдет эстафета 24 июня, говорит директор музея Нина Попова.
23-го такая академическая часть доклада, сообщения мы хотели провести в жанре такого, ну, как сказать, круглого стола, открытой дискуссии. И пригласили переводчиков, людей, которые занимаются продвижением Ахматовой в этом пространстве именно. Кинематограф, театр, что переводится, что интересует в поэзии, что сегодня актуально. Что удивительно было, тема Ахматова в пространстве мировой культуры и разосланная нами информация об этой конференции вызвала такой отклик у людей. То есть я думаю, ну человек 10, 15, 32 с желанием присутствовать и говорить, и обсуждать это. Видимо, мы живем в эпоху такого распадающегося, раздрызганного мира, что вот просто протянутая рука, ну даже абсолютно формально, вызвала такой отклик, что это совершенно иной уровень ответственности возникает в связи с этим. И мы вместо одного дня будем здесь почти три работать. Делаем такую вещь, как и некоторые сообщения 10-15-минутные будут, потом будут вот круглый стол, открытая дискуссия, потом еще такой же как собеседник крупным планом по вечерам в разных помещениях музея, в разных его пространствах, в экспозиции, в зале Кнете Бродского, можно послушать одного из рассказчиков, который хочет еще предъявить вот это свое занятие, изучение, интерес, понимание Ахматова и мирового пространства культуры тоже, и сегодняшнего дня, видимо, в этой связи.
Все это, беседы, обсуждения, круглый стол, имеет то же название, что и большая конференция Анна Ахматова в пространстве мировой культуры. Но пища в эти дни будет не только для уха, но и для глаз.
Выставок будет аж три. Она называется «Настоящий 20 век. Современники Ахматовой. Из фондов музея. Портреты». Это более 120. Вторая выставка «Поэту в гости». Московская художница Ирина Затуловская со своим прочтением современным поэзии Ахматовой. И еще один очень интересный замысел автора проекта Ефим Резван, замдиректора Кунсткамеры. Выставка, которая называется, по-французски не буду произносить, по-русски украшения должны быть дикарскими. Это история, как бы сказать, отношений трех людей, Модилья и Николая Гумилёва-Ахматова, и за этим стоящее противопоставление, сопоставление двух цивилизаций, европейской и африканской. И вот эти трое присутствующие в противостоянии и сопоставлении Африки и европейской культуры.
Ну и этим не ограничиваются ахматовские дни. И во время них, и даже до их начала шли спектакли, вечера, представления книг. Автор одной из них – «Зимняя дача» Александр Нилин, завсегдатый знаменитого дома Ардовых на Ордынке, где останавливалась Ахматова, приезжая в Москву.
Здесь Ахматова возникает как всех связавший персонаж. Если бы не было Ахматовой на Ордынке, ну кого-то бы я не знал. Наверное, я бы не был знаком с Бродским. помню, как-то тоже все сидели за столом, а Ахматова очень любил вот застолье, праздник. Можно, как она говорила, выпить по глотку вина. И как-то тоже Бродский сказал: смотрите, Анна Андреевна, сколько красивых людей, все мои друзья.
Накануне Ахматовских дней в музее была представлена книга Павла Нерлера «Кон Аморе. Этюды о Мандельштаме». 24 июня будет представлена будущая книга Евгения Степанова «Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-18 годы». 27 июня в Фонтанном доме пройдет заседание Национального союза библиофилов, посвященного 125-летию Анны Ахматовой. 28-го пройдет музыкальный вечер «Подношение Ахматовой», на котором прозвучит музыка Рахманинова, Шопена, Чайковского, Баха. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и в завершение. Как известно, в своем втором матче на чемпионате мира по футболу сборная России проиграла команде Бельгии 0-1. Итоги матча мой коллега Алексей Кузнецов обсуждает со спортивным обозревателем сайта Вести.ру Виктором Хрущевым.
Сборная России еще может выйти в следующую часть чемпионата мира, но, прямо скажем, по игре шансы ее не очень велики, даже с учетом того, что следующий соперник сборной России – команда Алжира. Как бы вы оценили игру сборной России в первых двух турах и ее шансы на выход в плей-офф?
Ну, если в первой игре было ясно, что наши волновались и присматривались и к корейцам, и вообще к обстановке на чемпионате, то второй матч против сборной Бельгии явно выявил нехватку игрока, который строит игру нашей сборной. То есть Широкова из-за травмы, не приехавшего на чемпионат. Заменить Романа оказалось неким. Особенно характерный момент – это середина второго тайма матча с Бельгией, когда россияне немножко придавили соперника, перешли на его половину поля, стали оказывать давление на штрафную площадку бельгийцев. И в то же время пошла волна пасов назад, пасов поперек поля. То есть обострить игру у нашей команды было попросту некому. Собственно, это главный итог всего матча. Обострить игру было некому, забить было некому. Поэтому в концовке, когда уже бельгийцы попытались пойти ва-банк и устроили такой финишный спурт, оборона наша провалилась и получила гол в свои ворота. Ну, общий итог неутешителен. С другой стороны, конечно, чего мы ждали? Мы ждали выхода из группы. Выход из группы пока еще перед нами брежет. Но я думаю, что сделать это будет достаточно трудно, потому что алжирцы явно побежали в игре против Кореи. Забили 4 гола, вели 3-0 и 4-1. Потом пропустили мяч в свои ворота. Но, тем не менее, выйдут против нашей сборной с хорошим настроением. У них тоже отличные шансы на попадание в плей-офф, и они за них будут бороться.
Сейчас муссируется вопрос о лимите на легионеров. Фабио Капелло перед чемпионатом мира хотел его отменить или сократить. Виталий Мутко, министр спорта, вот сегодня в интервью ТАСС сказал, что если у нас в стране завтра не отменить лимит на легионеров, то сделать сборную сильнее будет очень сложно. Как вы считаете, этот фактор влияет на сборную России, на ее игру, на комплектование, или это надуманные разговоры?
Ну, довольно сложный вопрос. Вообще говоря, тот лимит, который существует, он достаточно щадящий. Поэтому я не считал бы его каким-то таким основанием для того, чтобы считать, что сборная не может быть укомплектована только из-за этого лимита. Безусловно, нет. Но с другой стороны, конечно, отмена лимита должна сопровождаться определенными действиями, которые будут стимулировать все-таки российских футболистов. Я думаю, что здесь тоже не нужно ничего изобретать. В Англии давно существует схема, по которой легионером в полном смысле слова в составе ведущих клубов может считаться человек, который сыграл за сборную своей страны определенное количество матчей. Будь то команда Тринидада и Тобаго, или будь то сборная Испании. Я думаю, что здесь тоже нужно просто понимать, какое качество игроков требуется нашей премьер-лиге для того, чтобы она росла. Не надо приглашать всех подряд. Не надо вывозить автобусами бразильцев, аргентинцев, африканцев, которые ничего не умеют, по сути дела, делать лучше наших домашних футболистов. А надо вывозить мастеров уровня ЭТО, который приехал, играл, или того же бельгийца Ломберца, который играл в «Зените», то есть который сейчас в сборной Бельгии. Я думаю, что вот этот вот вопрос должен быть решен однозначно. Но пока, в общем-то, не очень понятно. Министр спорта тоже больше говорит, чем предпринимает какие-то действия. Я думаю, что это можно решить каким-то законодательным актом на уровне Министерства спорта или Российского футбольного союза. Просто принять решение.
Вернемся в Бразилию. Завершился второй этап группового турнира. Некоторые сборные уже обеспечили себе участие в плей-офф, а некоторые, можно сказать, и сенсационно выбыли из борьбы, как, например, сборные Испании или Англии. Как бы вы вкратце оценили итоги двух первых туров группового турнира?
Правые эксперты, которые еще накануне старта бразильского чемпионата говорили, чемпионат мира в Южной Америке никогда не выигрывала европейская сборная. К этому все как бы и идет, потому что очень сильные команды европейские действительно потеряли шансы. Кроме Испании и Англии, это еще и сборная Португалии во главе с блистательным Криштиану Роналду. Я думаю, что шансы португальцев крайне низки после того, как они завершили в ничью матч вчера. Матч против сборной США. Поэтому, да, европейцы как бы не сумели в полной мере приспособиться и к климату, и к разнице часовых поясов. В то же время можно сказать, что команды из Америки, не только южной, но и центральной, как та Коста-Рика, Эквадор, показывают достаточно интересный футбол и готовы бороться за высокие места. Но я думаю, что стадия групповых турниров – это все-таки такая достаточно сложная лотерея, когда каждый следующий матч играется с определенной тактикой, с тем, чтобы выдержать общую тенденцию. Поэтому, ну, да, вы были чемпионы мира испанцы, вы были англичане. Ну, посмотрим, как будет дальше. Пока, на самом деле, меня лично не убедила, например, сборная Аргентины, которая играет ни шатка, ни валка. И только благодаря Месси, забившему два решающих гола, сейчас лидирует в своей группе, обеспечила себе плей-офф. Но что она покажет там, когда будут игры на вылет, пока не очень понятно. Впрочем, надо говорить о том, что сильнейшие сборные имеют традицию собираться к самым решающим матчам. Поэтому я думаю, что те мелкие сенсации, которые состоялись для команд, уже хорошо себя проявивших. Ну, в частности, ничья немцев против сборной Ганы. Ее можно рассматривать как сенсацию. Но я думаю, что немецкая команда общую линию стратегическую держит четко. Я думаю, что в плей-офф она пройдет без особых проблем. И там уже будет играть на высоком уровне. Если мы с нашими минимальными шансами теоретическими все-таки выходим в плей-офф со второго места, то мы, скорее всего, попадем на немцев.
Два слова еще о сборной Франции и Голландии. Эти две сборные очень ярко сыграли на групповом этапе. Каковы их шансы, на ваш взгляд?
Я думаю, что французы, вот так чисто внешне, выглядят гораздо интереснее голландцев. Просто Голландия проявила себя в полной мере в матче против Испании, но там все сошлось не в пользу «Красной фурии». То есть в какой-то момент голландцы поймали кураж, в какой-то момент в ворота испанцев стали лететь все, буквально все мячи. И в следующий момент испанцы просто внутренне отказались от продолжения борьбы. Еще 5-1 этим как раз и был обеспечен, что Испания все-таки последнюю треть матча проводила реально спустя рукава. Поэтому голландцы, на мой взгляд, пока такие бумажные фавориты, но все же на уровне темной лошадки. Уже второй матч в группе, он был достаточно сложным для них, хотя они играли не против чемпионов мира, а против сборной Австралии, которая явный аутсайдер всего чемпионата. Посмотрим, что будет дальше. Третья игра тоже покажет очень много. Ну, а французы, да, надо признать, что здесь чисто тренерский успех. Дидье Дешам, который без всяких сомнений расстается с игроками, не обеспечивающими результат, и за счет этого многократно критикуем и у себя на родине, и в футбольных кругах Европы, Тем не менее, выдал на гора как раз и хорошую игру, и такой стабильный уровень футбола, который, например, ну, мы, да, знаем, что Самира Насри, например, он не взял в команду, за что получил по шапке от всех журналистов на родине.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов говорил с обозревателем сайта Вести.ру Виктором Хрущевым. На этом все. Вы слушали «Время свободы». С вами был Арслан Саидов. Всего доброго.